Приветствую вас, дорогие братья и сестры, этот прекрасный субботний день. Миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. И вначале я хотел бы задать вам небольшой вопрос. Представьте себе, вы встречаетесь со своим близким другом, общаясь с ним, он дает вам совет или некое пожелание. И это пожелание обращено к вам, и оно звучит следующим образом. Тебе нужна война. Общаясь со своим близким другом, вы слышите или он говорит вам о том, что вам нужна война. Скажите, пожалуйста, какая бы была у вас реакция? Как бы вы отреагировали на это неприятное пожелание? Вы скажете, как это вообще возможно? Как можно нечто подобное желать? Никто из нас даже представить себе не может, что вдруг у него появится такое желание. Но я попрошу не спешить с выводами. Выводы мы сделаем в конце. Наджира Ахмедович, теперь это известная боснийская журналистка, посвятившая жизнь расследованию военных преступлений. Ей было всего 18 лет, когда в ее стране разразилась война. Во время одного из боев ее ранило шрапнелью от артиллерийского снаряда. Оказавшись в больнице, она перенесла восстановительную операцию на серьезно поврежденной ноге. Причем операцию проводили без средств анестезии. Можно только представить, что чувствовала эта молодая девушка. Через 2 недели ее наконец-то отправили на костылях домой, к родителям. И она зажила нормальной для войны жизнью. Она говорит, люди из 5 домов в нашем квартале собрались в 1 кооператив. В этом кооперативе они ели, делили между собой еду, они делили между собой кровь, делили между собой печи. Вокруг зданий своих домов они разбили огороды и ели все вместе то, что на них выращивают. Наджира помнит, как на свое совершеннолетие одна из соседок преподнесла ей подарок. Как вы думаете, что ей подарили? Соседка подарила ей 1 куриное яйцо на 18-летие. Наджира думала, как сделать так, чтобы поделиться со всеми с тем яйцом, который ей подарили. Она думала и нашла только 1-единственный выход. Она испекла блины, чтобы каждый мог попробовать частичку ее подарка. Она говорит, мы жили все вместе, спали на матрасах, на полу, ели вместе, слушали музыку, болтали о литературе. Мальчики были нам как братья. И мы, девочки, не дожидались их, утирая слезы. «Нет», — говорит она, — «мы веселились». Они возвращались с фронта, большинство из них были музыкантами, и они, говорит она, устраивали для нас маленькие концерты. Через 6 месяцев эту девушку наконец эвакуировали в Италию. Но прошло небольшое количество времени, и Наджира принимает решение вернуться в зону военных действий. Она сделала так, как почти не делал никто из эвакуированных. Журналист, который беседовал с ней, спросил ее, почему она вернулась. Она ответила, я скучала по человеческой близости. Я скучала по тому, как они меня любили. И дальше, продолжая, она говорит, в Боснии сейчас мы больше не доверяем друг другу. Мы стали очень плохими людьми. На вопрос о том, были ли люди намного счастливее, во время войны она ответила, счастливее некуда. Мы чаще смеялись. Надо сказать о том, что в этой истории, и что эта история не единственный случай подобного описания военных действий. Это не единственный случай, когда люди, прошедшие через это, вспоминают такие события в темных тонах. Надо сказать о том, что военные действия это вообще тоже не единственный случай в мире, когда кризисные ситуации объединяют людей, когда кризисные ситуации совершенно рушат барьеры, которые выстраиваются в современном обществе. Когда мы делим людей по разному статусу, по разному признаку и так далее, во время кризиса барьеры стираются. Исчезают моменты, которые нас разделяют, поэтому вначале был задан этот вопрос. Сегодня нам всем нужна война. И надо сказать, что война сама по себе страшна. Все жертвы, все разрушения, которые пережила наша страна, они ужасны. Ведь фактически в нашей стране нет семьи, которой бы война не коснулась. И повторяюсь, этого никто не хочет. А теперь скажите, пожалуйста, мои дорогие братья и сестры, какая основная тема в этой книге? В книге, которую мы каждый день изучаем, которую мы каждый день читаем, какая основная тема? Основная тема в Библии – это война. Перечитайте Священное Писание от начала до конца, проведите исследование для себя и скажите, сколько военных действий, сколько военных конфликтов описано здесь. Огромное количество информации в Священном Писании содержится о войне. Как бы это странно ни звучало, вроде бы книга о любви, книга о Боге, но война является ее неотъемлемой частью. Но с другой стороны, читая Библию, мы знаем, что все эти военные действия, все эти военные конфликты, они описаны в контексте самой серьезной войны, которую только может себе представить человек. Книга «Апокалипсис», открывая завесу, показывает нам, что же произошло еще до того, как появилась наша Земля. 12 глава книги «Откровения», 7 текст. Посмотрите, в какую ситуацию погружает читателя с первых строк автор этой книги. Откровение, 12 глава, 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». До создания мира Священное Писание погружает читателя в контекст войны. Конечно же, эта война, описанная в этом тексте, не проходила на известных нам сегодня полях сражений. Эта война, которая описана в этом в тексте Священного Писания, не проходила с использованием современного вооружения. Там не было ядерных ракетоносцев, там не было танков, самолетов и другой современной техники. Но последствия этой войны такие же серьезные и разрушительные, а может быть, и, скорее всего, они более серьезные. И на кону стояло счастливое вечное будущее сотворенных Богом существ. То, что произойдет позже в Эдеме с нашими прародителями, красноречиво говорит нам о том, что ни у кого из нас не получится отсидеться в тихом и спокойном месте. Ни один живущий из людей как тогда, так и сегодня не сможет укрыться в бункере, не сможет найти место на земле, где окажется в изоляции и вне досягаемости этого великого конфликта. Он просто не пройдет мимо. Мы все хотим, мы в это верить или нет, в нее вовлечены. Мы не просто зрители. Нас не пригласили в кино посмотреть очередную военную драму, нет. Все мы участники этих событий. Заметьте, у этой войны нет страны, которая вдруг заявит о своем нейтралитете. В этой войне нет человека, который сказал бы: «Ну вы как хотите, а я не воюю, я пацифист». В той войне эти аргументы просто неприемлемы. Их никто брать в расчет даже не будет. Но пусть даже если мы с вами представим себе, что никакой войны нету или что я в ней не участвую, и мы попытаемся уйти от действительности. Хотя на первый взгляд мне может показаться, что живя в этом мире, имея повседневность, которая у нас есть, ничего нету. нету никакой войны. Почему иногда человеку может казаться, что на самом деле нет никакой войны? Нет никакой духовной войны. Ее просто не происходит. Ответ достаточно прост. Потому что моя жизнь сегодня протекает точно так же, как и вчера. Если в среднем посмотреть на нашу с вами жизнь, то в ней уже сформировался определенный порядок. Все начинается с утра, завтрак. Смотрю на часы, понимаю, что скоро буду опаздывать, быстро собираюсь, бегу на автобус, еду на работу, рабочий день, посередине рабочего дня. Обед, дорабатываю, возвращаюсь домой, ужин, надо включить телевизор, послушать новости, а потом сон, и потом новый день. И когда ты живешь в таком ритме, тебе кажется, что все нормально. Ведь заходя в магазин, на прилавках есть продукты, транспорт ходит вовремя, нет никаких признаков того, что ты живешь в контексте войны. Соответственно, ощущение теряется. Нам кажется, что все в порядке. Но такой подход на самом деле таит в себе угрозу. Убаюкивает человеческое состояние, именно поэтому ни в коем случае нельзя предавать забвению слова апостола Павла. Павла, оставленные нам в предостережении в его послании к церкви города Эфес, в 6 главе, в 12 тексте. Посмотрите, что пишет апостол Павел в этом послании. 6 глава, послание к Ефесянам. 12 стих. Павел пишет следующее. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Знаете, что мне нравится в этом тексте апостола Павла? Говоря о конфликте, говоря о войне, в которую втянут человек, он использует здесь одно очень важное местоимение. Скажите, пожалуйста, какое местоимение? Наша брань. Он, обращаясь к читателям, говорит: «Дорогие ефесяне, не я воюю с миром, с мироправителями тьмы, не я воюю с начальствами». Он, обращаясь к читателям, говорит: «Война не где-то там, в Иерусалиме, между христианством и священством. Война не где-то там, где император Нерон, зажегший Рим, гоняет теперь всех христиан. Нет. Наша брань, и мы все участники этих действий. Мы все в это вовлечены». Иными словами, он говорит, этот конфликт нас объединяет. Мы все заодно в этом конфликте. Иными словами, он говорит, у нас у всех одна общая задача. Потому что один враг, тот враг, который выступает против меня, он выступает и против вас. Павел говорит: «Нет, не может быть, говорит Павел, чтобы моя задача на этой войне отличалась от вашей задачи. Это просто невозможно». Не так давно смотрел передачу, посвященную подвигам солдат во время Великой Отечественной войны. И там рассказывали про Александра Матросова. Все мы знаем, что подвиг, который совершил этот человек, не единственный в своем роде, и он не первый, вернее, он был не первым, кто это сделал. Но вот работники архива показывали целую книгу, целую подшивку, которая так и называется «Матросовцы», куда собраны аналогичные подвиги, совершенные людьми во время Великой Отечественной войны. Работник архива говорит о том, что вообще никогда ни перед одним из солдат, ни перед одним из офицеров, ни перед одним из высших или из низших чинов не стояла задача лечь на амбразуру. Никогда ни одному из солдат во время военных действий такую задачу не ставили. Ставят всегда задачу взять высоту, взять населенный пункт, держать оборону и так далее. Но никто не заставляет сделать этот шаг. Но прекрасно понимая, что подразделению или роте, или большому соединению солдат грозит опасность, вдруг какой-то человек, сознавая, что если он не сделает этот шаг, погибнут все, он идет на эти действия. Он идет на этот шаг для того, чтобы хорошо стало всем тем, с кем вместе он идет против врага. Прекрасно понимая, что на кону стоит жизнь сослуживцев, на кону стоит успех операции, человек идет на этот шаг, и заметьте, никого тогда об этом просить не нужно. Отделение солдат не выстроилось тогда, на тот момент, вокруг Матросова или другого человека, и не упрашивали его, и не говорили: «Ну давай, ложись на амбразуру и спаси нас». Нет. Осознавая свою ответственность, испытывая глубочайшее чувство любви к этим людям и вообще к тому, что за спиной человек шел на этот шаг, делая его добровольно, так как понимал, что все они делают одно и то же дело, итогом которого будет спасение многих жизней, спасение других людей. На кону моя жизнь, жизнь моих родных и близких. Так вот, Библия нам говорит, что война духовная является объединяющим фактором для всех людей веры. Именно поэтому, еще раз повторюсь, Павел использует это сочетание, словосочетание «наша брань». Он не говорит: «Нас в одиночку рассредоточили, где-то разбросали, и мы как хотите, так и должны воевать». Он использует выражение «наша», и мы должны понять, что рядом со мной стоящий человек нацелен на победу. Мы вместе движемся в одном направлении. Делает Павел это совершенно намеренно, пытаясь таким образом обратить наше внимание на то, что в жизни христианина не может быть чужих проблем. Если в моей жизни нормальная цикличность – это утро, завтрак, работа, магазин, это не значит, что жизнь моего брата точно такая же. Или наоборот, если в моей жизни есть много проблем, это не значит, что в жизни других проблем нет. Иными словами, Павел говорит: я просто не могу быть сосредоточен на решении вопросов, которые стоят только предо мной. Именно поэтому Слово Божье, говоря о враге человеческой души, говорит нам следующее. Книга Откровения, 12 глава, мы читаем следующие слова в 12 тексте. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». Кто-то из нас, прочитав концовку текста, скажет: да он знает, что ему немного времени осталось, ну и пусть подергается еще чуть-чуть. И действительно, он проиграл. Священное Писание говорит нам о том, что на Голгофе действительно дьявол проиграл. А теперь давайте задумаемся и ответим на один вопрос. Если он проиграл, почему же мне, почему же вам порой так плохо? Почему в нашей жизни до сих пор есть какие-то проблемы, есть какие-то переживания, есть трудности? Он действительно проиграл, но он не собрал свои вещи и не ушел отсюда. Все дело в том, что он, осознавая то, что он проиграл, он становится еще злее, и он сделает все возможное для того, чтобы каждый из нас был в числе проигравших вместе с ним. Если вы вспомните любые военные действия, к примеру, источники говорят, что ключевым событием в Великой Отечественной войне стала Сталинградская битва. Перелом наступил именно там, на Волге. Но ведь потом была Курская дуга, было настолько страшное танковое сражение. Так если перелом наступил тогда, во время Сталинградской битвы, почему же те люди, которые оказались в числе проигравших, почему они не уехали назад, почему они не развернулись и не поехали до Берлина? Хотя понимали, что все, перелом произошел. Вот нечто подобное происходит в духовной жизни. Да, Голгофа была. Да, и у сатаны нету будущего. Но сделать страшно, больно нам напоследок – это задача, которая стоит перед дьяволом сегодня. Это его ключевая задача. Именно поэтому автор Откровения говорит о том, что, зная, что немного времени у него осталось, он сильно зол к нам. Он к нам сошел поверженный. Это Вот это самое страшное состояние зла. И здесь надо сделать оговорку, сказать, что наша относительно спокойная жизнь с ее размеренностью привносит вместе с собой чувство безопасности. Спросите себя, как часто вы думаете или вы задумаетесь о том, что вы находитесь на духовном фронте. Когда вы последний раз ловили себя на мысли о том, что вы на войне. Вот это состояние размеренной жизни, к огромному сожалению, отвлекает нас от действительности. Мы думаем, что вроде бы все нормально. Мне уже начинает казаться, что духовная война, о которой говорит Священное Писание, это всего лишь богословская доктрина, положенная на бумаге, и все. Неделя, которая прошла с некоторыми событиями в ней, происходящими, лично мне показала, что война идет, и я в нее вовлечен. В нее вовлечены очень много людей. Вы все ее участники. Она не потеряла для меня актуальности. Потому что, к примеру, человек, с которым я общался, который делал какие-то шаги в сторону Бога, оказался под таким перекрестным огнем, с которым выйти живым очень сложно. И ты, думая, начинаешь понимать, что же тебе делать в этот момент. Задается вопрос, это же его война, верно? Есть же выражение, это не моя война, и я поэтому могу уйти в сторонку и сказать, ну молись, тебе, значит, нужно больше смириться. Иногда мы делаем такие выводы, а я, в свою очередь, расслаблюсь, ведь это меня не касается. Но апостол Павел, обращаясь к нам в своем послании, обращаясь к Коринфской церкви, в 10 главе, в 12 тексте, пишет свою знаменитую фразу, звучащую так. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если ты думаешь, что это не твоя война, скорее всего, в самом ближайшем будущем ты будешь разочарован в этом утверждении. Ведь вся задача дьявола сделать так, чтобы он для нас сегодня превратился в личность, которая не представляет реальную угрозу. Он пытается размыть все эти краски. Да, он вроде реален, вроде он есть, но он не так уж и страшен, как мне раньше казалось, когда я только пришел в церковь. Сегодня как-то все проще, как только он в нашем сознании переходит в контекст не самых страшных врагов, считайте, что он достиг своей цели, и мы в его руках. У Эллен Уайт в книге «Вести для молодежи» во второй главе есть такой интересный абзац. Я хотел бы с вами им поделиться. Эллен Уайт, книга «Вести для молодежи», вторая глава. «Сатана – это личный враг Христа. Он зачинщик и организатор всякого возмущения на небе и на земле. Его ярость с каждым днем возрастает, и мы недооцениваем его силу. Если бы открылись наши глаза, и мы увидели, как падшие ангелы работают над теми, которые не подозревают о своей опасности, то мы не были бы столь беспечны. Злые ангелы каждую минуту следуют за нами по пятам. Мы обычно замечаем служителей сатаны по их делам. Но если наш разум не защищен против тонких уловок врага Божия, тогда его служители подойдут к нам с той стороны, где мы не бодрствуем, и совершат над нами свои знамения и чудеса. Готовы ли мы противостоять им Словом Божьим? Единственно надежным оружием, которое поможет одержать нам победу. Готовы ли мы противостоять? Опять она говорит, готовы ли мы? Вестница Божья подчеркивает объединяющий фактор войны. Она говорит, мы все в нее вовлечены. Эта цитата из книги «Вести для молодежи» говорит нам о том, что мы просто никогда не должны забывать о том, что находимся в состоянии войны. Мы просто не можем себе позволить представить, что воцарился духовный мир, и моя душа никому не нужна. Мы просто не можем себе позволить представить, что на этом конец. Все очень шатко, все очень зыбко в этом мире, поэтому нам крайне необходимо осознание этого опасного состояния. Потому что это объединяет нас. Если вы и я на войне, значит, у нас с вами общий враг. Если мы и я на войне, значит, мой враг – это ваш враг. Если вы воюете с ним, значит, и я с ним воюю. Я прихожу к вам на помощь, а вы приходите на помощь ко мне. Мы не делим сферу ответственности в этом случае. И в конце концов это приведет нас к тому, что битва моего брата с силами зла – это моя битва тоже. Его победа – это моя победа тоже. Его поражение – это мое поражение. Враг один, и цель у него одна. Если я буду понимать условия, в которых я нахожусь, если я буду понимать, что я нахожусь в состоянии войны, то я пойму самое главное. Как мой брат, который сидит справа, как моя сестра, которая сидит слева, нуждается во мне. Как они нуждаются хотя бы в моей молитвенной поддержке. Как они нуждаются в моем добром слове. Состояние войны может привести к этому осознанию. Состояние мира не приведет к этому. Я никогда не поделюсь последним яйцом, если у вас в холодильнике и у меня есть десятки этих яиц. Согласитесь ведь, кому оно нужно. Но когда оно одно на весь дом, тогда оно приобретает ключевую ценность. Если так, тогда, друзья мои, я просто не могу себе позволить ни одного дня прожить без того, чтобы не вспомнить моих братьев, чтобы не вспомнить моих сестер, которые ведут свой бой, но на одном фронте. Именно для того, чтобы не забывать, что мы предоставляем друг для друга огромную ценность, тебе и мне сегодня нужна война. Чтобы не потерять этой ценности друг друга, мы должны понять, что каждый день уносит чью-то жизнь. И не только тех, кто же сидит здесь, в зале, не только тех, кто вокруг нас находится, все под все находятся под силами тьмы на данный момент. Если мы с вами думаем, что лукавый воюет только с теми, кто в церкви, он воюет с теми, кто и за ней тоже. Потому что он делает так, чтобы те люди, которые не находятся в церкви, он использует их силы для того, чтобы сделать плохо нам с вами, чтобы наша жизнь была максимально усложненной. Поэтому, мои дорогие, пусть Бог поможет нам помнить о том, что в одиночку мы в этом мире не выживем. Нет понятия «у меня своя война» или «у меня сейчас мир и все хорошо, а ты живи как хочешь». Подумаем над этим, мои дорогие, пусть наши размышления приведут нас к неотъемлемой молитве друг о друге. К неотъемлемой молитве о тех, кто живет вокруг нас, потому что им тоже трудно. Дьявол, как пишет нам святой Петр, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если вы когда-нибудь решите встретиться с голодным львом, это будет ваша последняя встреча. И моя в том числе. Там не выстоять в одиночку. Поэтому пусть Господь даст нам силы помнить друг о друге, молиться друг о друге, переживать друг о друге, поддерживать связь друг с другом. Мы все ведем битву, но битва нам нужна, чтобы не забывать, что мы есть друг у друга, что мы друг другу нужны. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою милость, за Твою любовь. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты нас любишь, за то, что Ты нас принимаешь, Боже. Ты видишь, что размеренная та жизнь, которая у нас сейчас есть, она может показать нам что никакой войны действительно нету. Но это нужно для сатаны, для того, чтобы он мог совершать все свои дела, чтобы он мог, Боже, развивать свою деятельность. Мы просим Тебя, Ты благослови, чтобы каждый из нас осознавал, что идет великая война, идет великая борьба в сердцах каждого из нас. Ты помоги и благослови, чтобы, Боже, мы, осознавая это, понимали, что каждый из нас вовлечен в это. Ты благослови и помоги помнить близких, родных, помнить братьев, сестер, которые так же, как и мы, находимся на передовой. Ты благослови, чтобы каждый из нас, вспоминая, могли молиться друг за друга, могли поддерживать друг друга, могли, Боже, быть поддержкой и опорой друг для друга. Ты прибудь с нами и помоги нам, Боже, в этом. Я все веряю в Твои руки, за все Тебя благодарю и славлю. Аминь.